слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми послухаємо репортаж з Донецьку про ход антитерористичної операції у Слов'янську, довідаємося, як військовий аналітик коментує страти українського війська під час антитерористичної операції і поговоримо про нові обставини розслідування смерті у тюрмі на Володарського у Мінську Ігоря Птичкіна. Українські збройні сили і Національна гвардія провели сьогодні черговий етап антитерористичної операції у Донецькій області. Город Слов'янськ був атакований на досвідку і частково визволений від бойовиків. Збиті 2 урядові вертольоти, загинули 2 льотчики, а ще кілька військовців поранено. Самі терористи повідомили про 3 забитих ополченців і 2 цивільних. У нашій програмі репортаж з Донецької області кореспондентки Української служби нашого радіо Валерії Дубової.
Сейчас по состоянию на вторую половину дня антитеррористическая операция в Донецкой области, в частности в Славянске, немного утихла, потому что по сообщению главы Национальной гвардии почти весь город уже освобожден от террористов. Речь идет о том, что блокпосты, а также различные объекты, вплоть до того, что в центре города, уже начинают освобождаться от вот этих боевиков, которые раньше контролировали эти объекты. В целом, по ситуации на сейчас, в департаменте здравоохранения облгосадминистрации Донецкой не могут сказать о точном количестве жертв со всех сторон конфликта и о количестве пострадавших, но с огнестрельным ранением, вот как они говорят, один человек в Славянске госпитализирован. Кроме этого, сейчас на участке железной дороги, которая проходит через Славянск в том числе, не производится никакого движения поездов, потому что ранее сепаратисты захватили электропередатчики, и таким образом из-за того, что упало напряжение, нельзя было пускать поезда по этому участку. Но сейчас уже работниками железной дороги участок полностью перекрыт. Железнодорожный вокзал в городе Славянске тоже эвакуирован, то есть сотрудников там нет, и он также закрыт. Если говорить о ситуации в области в целом, то сейчас действительно самый большой эпицентр – это Славянск. В Краматорске сейчас спокойно относительно, там не проводится никаких очень масштабных действий. Еще из важных событий за сегодняшний день в Донецке – это то, что пытались внедрить информационную провокацию для того, чтобы посеять панику среди жителей области. Некто запустил слух о том, что в главном канале речном, который, собственно, питает всю Донецкую область питьевой водой, отравлена вода. И дело в том, что этот слух распространяли даже на крупных предприятиях и даже люди, которые в руководящем составе этих предприятий. Но по официальной информации уже было проведено несколько, скажем так, инспекций воды. Все в этом канале нормально, но тем не менее паника посеяна. И на фоне боевых действий в области еще и вот такие социальной подоплекой панические настроения. В самом Донецке все сегодня спокойно. Даже запланированных вчера, анонсированных вчера каких-то масштабных шествий сегодня не произошло. Прокуратура расценила вчерашние действия по ее захвату как терроризм, то есть уже официальное обвинение в терроризме озвучено от украинских властей.
Это был репортаж с Донецкой в области Украины корреспондентки Радио Свобода Валерии Дубовой.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
Ситуацію со збитими сьогодні над Слов'янськом українськими вертольотами наш кореспондент Олесь Дащинський попросив прокоментувати військового оглядальника Олександра Алєсіна.
Коментуючи ситуацію для «Свободи», військовий оглядальник Олександр Алєсін відзначив.
Збити вертольот – не проблема, низколетящий. В Афганістані маса случаїв було в совєтські времена, і американці зараз несуть потери, причому дуже часто від РПГ-7. По інформації, один із вертольотів над Слов'янськом збит іменно із РПГ-7. Еще одним средством являются противотанковые управляемые реактивные снаряды. Вот, вполне реально. И такая практика в конфликтах локальных, в антитеррористических операциях на Ближнем Востоке, в Африке, в Афганистане неоднократно они вбивались.
Поводле Алесіна, разогнавши Беркут, украинские улады отримали вельми квалификованных ворогов.
Многие из них участвовали в Афганистане, некоторые командиры боевых групп имеют по 200-300 выходов на перехват караванов с душманами в Афганистане и в совершенстве, конечно, владеют различными видами оружия. Ну и кроме того, вот украинская армия из своих рядов извергла много военнослужащих, не факт, что они все были довольны. Ну и есть же еще участники афганской кампании, поэтому не проблема.
Тому выходит, что провести операцию хутко не удастся.
Затрудняет тот факт, что эти мирные жители выходят в зону огня, в зону боевых действий и препятствуют продвижению бронетехники. Ну как в городе, так сказать, отличить справа от неправого, достать человека, который укрылся в подворотне, в канализационном люке, на чердаке и на верхних этажах там двух-трехэтажных домов. Это надо, в общем, вести серьезный боевые действия с использованием штурмовых групп при поддержке артиллерии там, и так далее. Зачистить город от обороняющихся очень трудно. Конечно, изначально надо было договариваться. Вот это такой путь тупиковый. В случае, если будет массированное применение бронированной техники, то можем ожидать, что Россия применит ливийский вариант, который применил НАТО и американцы. То есть уничтожение бронированных целей с воздуха.
Вы допускаете, что Россия может вмешаться?
Все зависит, конечно, от количества жертв и степени ожесточения. Россия попала в ловушку, потому что от нее ждут помощи. И все ждут, что она будет действовать по крымскому варианту.
З військовим оглядальником Олександром Алєсіним гутерів наш кореспондент Олесь Дащинський. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Чому Ольга Іпатова, яка вже 5 років живе в Канаді, не пише там книги? Якою їй бачиться Білорусь за океаном і як канадці реагують на ситуацію в Білорусі? Збором творів чи мемуарами зустрінеться літа свій юбілей знана білоруська письменниця. Ольга Іпатова – гостя ведучого передачі «Без гальштуків» В'ячеслава Ракіцького.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз апытанне. У Донбасе ідзе антытэрарыстычная аперацыя супраць прарасійскіх сепаратыстаў і дыверсантаў з Расіі. Хто вінаваты ў гэтым крызісе? Як ён можа завяршыцца і ці паўплывае неяк на Беларусь? Адказваюць жыхары Менску.
Россия виновата, бесспорно, Путин Владимир Владимирович.
Я лечу, что виновата сама Украина, особенно керовництво Украины. Они развалили страну, полностью государства нету. И результат, вот то, что мы видим, привело к гражданскому расколу и прочее, прочее. Потому что руководство страны, которое было, виновато во всем этом. И, конечно, эти богатые люди, сколько их там, 5 или 6, между собой дерутся. Ну, а, естественно, Евросоюз с Америкой цепанули Украину, и Украина им не нужна, чтобы цепануть Россию. А Россия в ответ то же самое. Народ никому не нужен. Ни России, ни Западу, ни Штатам. Деньги, деньги, капитал, вот к чему приводит. А народ не нужен никому.
Кто что виноват? На первую это влада, какая довела дальнейший народ, який пошел на Майдан. Ну а теперешняя ситуация, видимо, так сприяет, как бы она не развязывалась. Это и Европа, и так само и Россия. Надеюсь, что там все закончится с выборами президента.
Мне кажется, что Америка, я не знаю, почему у меня сформировалось такое мнение, мне кажется, что там давно уже правят не Украина, внутри Украины. Завершится, мне кажется, там все ведет только к развалу страны. На области, на отдельные развалится, даже не знаю, что дальше будет с этими областями. А на Беларусь, надеюсь, что не повлияет.
Я считаю, что Запад и Восток Украины это совершенно разные люди. У них менталитет разный. Вот объединять их, это бесполезное дело. Каждый пытается урвать хороший кусок. И вот олигархи, которые не на Западе, а на Востоке, они очень даже не против урвать вот Беларусь себе.
Разумеется, трущина с Синяком. А как закончится? Ну, мое мнение, нужно идти все-таки навстречу юго-восточным регионам. Люди категорически не хотят кормить Запад. Зачем заставлять?
Я думаю, что это Россия. И конкретно Путин. И чем могут завершиться? Мы можем оказаться на месте Украины.
Тут оценки Лукашенко, в общем-то, близки к истине. Власть зажралась, перестала слушать людей. Но, конечно, роль России очень неприглядная. Киев никто не спросил. Столица Киев. Это часть Украины. Конечно, с Крымом получилось очень нехорошо. То, что сейчас там попытки делить на восток-запад, по-моему, это тоже некорректно. Потому что там украинцы и там украинцы. Ну, давайте делить Белоруссию восток-запад. Между Гродненской областью и Могилевской довольно большая разница, скажем так, среди людей. Да. Страна-то одна. Вот с этими мерками надо к Украине подходить.
Такі відкази ми отримали у Мінську на питання, хто винуватий у кризисі в Україні. Ви на хвалях радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Українські озброєні сили і Національна гвардія провели сьогодні черговий етап антитерористичної операції в Донецькій області. Город Слов'янськ був атакований на досвідку і амаль цілком визволений від бойовиків. Збиті два урадові вертольоти, загинули два льотчики і ще некілька військовців поранені. Журналісти, які приїдуть у Мінськ освітлять чемпіонат світу по хокею, отримають від білоруських правооборонців спеціальний кейс. У ім буде інформація про політичних в'язнів. Дагетуль нема виніков повторної експертизи на конт причини смерті 21-годового Ігора Птічкіна, який завчасно помер літось у Мєнським СІЗА номер 1. Поводлі свояков Ігора збили до смерті. Улади шукають наркотичний слід. Ви слухаєте «Живую свободу» і ми застаємося при українській темі. Серед 8 журналістів з Європи, які трапили у спіс 100 героїв інформації, у першиню складзеної міжнародної організації «Репортери без межів», 31-годовий головний редактор сайту «Новини Донбасу» Олексій Мацука. Радіо «Свобода» поцікавилася у гэтага журналіста, як ён оцінює свой новий статус героя інформації у контексті тих подіяв, які тепер відбуваються во Усходній Украине.
К сожалению, после победы Майдана в Киеве, ценности Майдана еще не победили на востоке Украины. И люди, которые борются там на пророссийских баррикадах, они как раз выступают против того, за что стоял Майдан. Для них такие понятия, как свобода слова, как свобода информации, как свобода волеизъявления, ничего не значат, потому что у них другие ценности. Те, которые предлагают так называемый русский мир, это консервативное православие, это допустимость убийства, инакомыслие, полное отсутствие свободы слова и свободы прессы. Поэтому для них такие организации, как «Репортеры без границ», такие организации, как независимые журналистские агентства, как «Новости Донбасса» или «Общественное телевидение», ничего не значат.
Алексей Мацука каже, что террористы, которые теперь захопливают державные будинки у Донецкой области, чинят немало перешкодов для працы журналистов.
На Донбассе они всячески нас пытаются запугать, унизить. Некоторых бьют, за некоторыми следят. Ориентировки на мое лицо, на мою личность висят на всех блокпостах по Донецкой области. И в Донецкой была администрация захвачена. И не дают в том числе журналистам работать, потому что они осознают, если мы будем работать согласно кодексов, законов и наших принципов, то эти 10% скоро очень растворятся, потому что все видят абсурдность и неубедительность той ситуации, в которую пытаются навязать обществу это меньшинство. Поэтому им невыгодно, чтобы журналисты работали.
Алексей Мацука отзначил, что теперь на Донбассе может быть небеспечно тем, кто у публичном месте размовляя не по-российски. Разом с тем, он лечит, что отсутность толерантности была для этого региона уластивая завсёды.
На бытовом уровне ксенофобия была всегда в регионе. Допустимы оскорбительные слова в бытовом общении в отношении любого иначего. То есть любое иное нечто, да, даже если вы оденетесь как-то и приедете в какой-нибудь Енакиево или Торец, у вас будут синие брюки, допустим, на вас уже будут реагировать как на другого, и вы можете подвергнуться притеснениям, в принципе. Чем беднее общество, тем оно менее толерантно, это естественно. Чем меньше уровень демократии и прозрачности принятия решений, тем менее оно толерантно.
Найвялікшая пагроза для цэласнасці Украіны, паводле Алексея Мацукі, цяпер сыходзіць ад партыі рэгіёнаў і камуністычнай партыі. Камуністы ўжо праз тыдзень плануюць праводзіць рэферэндум па аддзяленні ад Украіны.
Фактически коммунисты сегодня должны быть признаны пятой колонной. Это мое субъективное мнение. Потому что они в Славянске сейчас на базе своих партийных организаций, городской и местных ячеек, намерены проводить референдум на 11 мая по отсоединению Донбасса. То есть они уже не скрывают. При этом у них есть фракция в Верховной Раде. При этом они получают, эти депутаты в Верховной Раде, зарплату от украинских налогоплательщиков. И партия содержится, имеет льготы, потому что она не прибыльная организация, имеет льготы от украинского общества. При этом ее же официальные представители разваливают это украинское общество и Украину, находясь в городе Славянск. Мы об этом, журналисты, знаем уже 10-20 лет. Сейчас это вышло на передний план.
Это было интервью для Радио Свобода редактора сайта «Новины Донбассу» Алексея Мацуки.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Журналісты, якія прыедуць у Менск асвятляць чэмпіянат свету па хакеі, атрымаюць ад беларускіх праваабаронцаў спецыяльны кейс. У ім будзе інфармацыя пра палітычных вязняў. Гэтую ж інфармацыю маладыя кансерватары Літвы будуць перадаваць турыстам, якія паедуць у Менск праз Вільню. Пра гэта гаварылася сёння ў Менску падчас дыскусіі пра палітычныя зачысткі, якія перад чэмпіянатам праводзяць беларускія ўлады. Падрабязнасці падае Уладзімір Глот.
Правоабаронцы и оппозиционные политики отзначают, с зачисткой перед чемпионатом света улады проводят надзвичай брутально, навет без формальной мотивации для арештов и присудов активистов. И чем ближе чемпионат света, тем вострейшая будет эта проблема. А что можно сделать у отказ? Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько пропонует створить агульно-белорусскую дошку ганьбы.
На какую размещать полную информацию о тех людях, которые имеют прямое дочинение до этих политических зачисток. Начиная от тех людей, которые называются судьями, милицианты, коли это по месту нарушения эти працы, керовники этих организаций. Але потребно створить некий дискомфорт внутри краин. По-другое, на базе вот этой дошки ганьбы створить белорусский список. Белорусский список тех людей, которые порушают Конституцию, которые порушают международные обязанности Беларуси, и относительно до яких, на наш погляд, мусят існаваць кропковые санкции.
Представник правоабаронного центра «Весна» Владимир Лапкович признает, уплывать на уладу фактически немогчимо, и она игнорует все спробы правоабаронцев, что до контактов и перемовов. Тому застается притягивать до подеев увагу международной сокольности. У выпадку чемпионату свету найперш замежных журналистов.
Зараз мы рыхтуем кейс для замежных журналистов, которые сюда приедут вельми массово. Мы сделаем апгрейд нашего весновского сайта, где будет абсолютно бачна одразу картина по вот этих конкретных отвольных затриманий с хоккея. И мы будем робить кшталту пресс-кейсов для журналистов об агульной политической ситуации в краине, про правоабаронные кропки гледжання, не вдаючись в политичные аспекты. Мы литерально сегодня все рихтуем к этой кейсу.
Не обмежовываться только журналистами, а доводить правдивую информацию и до заузяторов, пропонуя ад имя коалиция Талака Виктор Корняенко.
Треба выпустить улетку. Ну, некий материал информации не может, это не улетка. Где поведомляется, что шановные там аматоры хоккея, которые приехали до нас за межа, на свято в Беларуси не для всех. Вот есть конкретные люди, которые обеспечивают это свято для вас. Трумеры лечит, там Дашкевич, там вот превентивное затримание для чемпионата. И выкористовывают вот эти возможности наши контактные, международные, там, литовцы, поляки, ну, дать им, у них будет меньше проблем с распространением таких материалов.
Першую такую спробу, до речи, зробили 1 травня у Вильни, где проходил партийный з'езд литовских консерваторов, каже Анатолий Лебедько, який учора присутничал на этом форуме.
На улицах Вильни вышли молодые люди, консерваторы, у майках с символикой компании Fair Play, с потребованием вызволения политических вязнев, и яны робили такую фотосессию с жахарами Вильни, тех, кто поддерживает эту идею вызволения и оказания тиску, вот они фотографовались. Потом это перешло в социальные сетки, на сайты, и мы лечим, что это вельми добрая кампания по информованию жыхароў суседней краины и кампания тиску на белорусские улады.
сказав Анатоль Лебецький у інтерв'ю нашому кореспонденту Владимиру Гладу.
Живая свобода з Сергієм Обламійком.
Дагэтуль няма вынікаў паўторнай экспертызы наконт прычыны смерці 21-гадовага Ігара Пцічкіна, які заўчасна памёр пры нявысветленых абставінах 4 жніўня летась у менскім СІЗА нумар 1 на Валадарскага. Паводле афіцыйнай версіі, прычынай смерці стаў сардэчны прыступ. Аднак многія лічаць, што ён памёр пасля жорсткага збіцця. Сваякоў і сяброў нябожчыка зноў выклікаюць у следчы камітэт Заводскага раёну, расказвае Гіна Студзінская.
У СІЗА на Валадарскага 21-гадовы Ігар Пцічкін трапіў 31 ліпеня 2013 году. Там яго чакаў трохмесячны арышт за знаходжанне ў нецвярозым стане за рулём аўтамабіля. Адбываць пакаранне прыйшоў сам. А праз тры дні, не дачакаўшыся адпраўкі ў іншую папраўчую ўстанову, здаровы хлопец раптоўна памёр у СІЗА. Пасля смерти на теле Ігора Пцічкіна было шмат слядоў ад збіцця, гематомаў, драпінаў. Ужо пасля пахавання родная настаялі на эксгумацыі, якая была праведзена 4 снежня і дадатковых экспертызах. Прайшло ўжо амаль паўгода, але вынікаў дагэтуль няма, хоць крайнія тэрміны былі да 15 красавіка. Маці нябожчыка Жанна Пцічкіна распавяла.
Следователь сказала, што кожны месяц они говорят до 15-го, потом после 15-го. Они специально тянуть эту экспертизу, потому что у экспертизы явно, что будет то же самое, что у первичной. Ну что они могут во второй экспертизе написать, если первая экспертиза ни наркотиков, ни алкоголя не нашла? И первая экспертиза сказала, что все отбито, все у кровоподтеков, даже со смещением внутренних органов.
У следчым камітэце Рэспублікі Беларусь, які вядзе справу Ігара Пцічкіна, таксама дакладна не сказалі, калі завершыцца следства і чаму зацягваюць з вынікамі экспертызы. Абаронца пацярпелага боку, сваякоў Пцічкіна, паведаміў.
У настоящее время дело приостановлено с проведением экспертизы. Сейчас мы готовим обращение по этому поводу, естественно, что длительные сроки. В целом я оцениваю, что затянут сроки.
А тым часам Жанну Пцічкіну на мінулым тыдні выклікалі ў заводское управленне следчага камітэту. Следчая Алеся Купрыйчык паведаміла маці, што цяпер расследуецца крымінальная справа ў дачыненні Андрэя Н., які даў паказанні, што ў 2012 годзе наркотыкі яму прадаў Ігар Пцічкін.
Они мне сказали, что мы уголовное дело типа завели на Андрея, мальчика, который у него типа покупал, не сказал, что он сказал, два пакетика покупал в том году в июле месяце. Звони и этому Андрею. А Игоря ты моего знаешь? Нет, я его типа не знаю, он сказал. Андрей, а ты что, не мог сказать, что ты не покупал? Он говорит, где там не скажешь, я хочу от этого, мол, типа отцепиться.
Да следчага выклікаюць таксама сяброў Ігара Пцічкіна. Усе яны ў адзін голас сцвярджаюць, што Пцічкін ніколі сам не ўжываў наркотыкі і не мог іх прадаваць. Паводле афіцыйнай версіі, прычына смерці Пцічкіна – спыненне сэрца. Кіраўніцтва СІЗА сцвярджала, што ў Пцічкіна пачалася ломка пасля ўжывання наркотыкаў, хлопец буяніў, і яго давялося ўтаймоўваць. Цяпер, калі сваякоў і сяброў пачалі выклікаць на допыты па справах з наркотыкамі, Жанна Пцічкіна апасаецца, што сына хочуць зрабіць наркаманам, каб зняць адказнасць з кіраўніцтва СІЗА і турэмнага лекара, які, паводле следства, не аказаў Ігару Пцічкіну патрэб медичної допомоги.
З Мінську передавала Гіна Студзінська. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ці былі беларускія сяляне 17-го стагоддзя пісьменнымі, які аб'ект у Беларусі можа лічыцца помнікам гулагу, і як выглядалі кіраўнікі нашай краіны вачыма звычайнага памежніка?
Я думаю, што народ нас усё ж таки зразумее, што без яго працоўных рук ніякі цар, ніякі бог нічого не зробіць.
Про гэта у чарговым падарожжы свабоды мы выпраўляемся на Крупшчыну у вёску Старая Слабада.
Перадача Дмітра Бартосіка пазней, а зараз слова слухачам.
Если и дальше вы будете передавать репортажи с Украины на украинском языке, будете наказаны. Соберу подписи людей и отправлю в администрацию президента для закрытия вашего аутоотказника. Он только сеет чепуху всякую и клевещет на нашу республику. Вот будет мой вам удар по вас.
Слухаю свободу, мабуть, с 87-го года.
только теперь начал отчувать эти поток демагогии идет из Сурской, из Белорусской свободы. Хотя бы насчет Украины. У меня знакомый инженер, работал в Донецке. И он переехал в Беларусь, в Донецк. По какой причине? Если не знаешь, инженер не знает украинской мовы, то выгонялись с работы. Всю документацию надо было выполнять на украинской мове. Это поэтому русские восстали, отказались от Украины.
Путин навязал Беларуси экономичный союз. Як быццам бы для добробыту насельніцтва. Але знаныя гісторыкі кажуць, што дамова з Расіяй каштуе столькі, колькі каштуе папера, на якой яна напісана. Гэта пазнала Украіна. Пра беларускага падпісанта можна сказаць. Папаўся жучку ў панскую ручку. Гэта значыць у купцюры двухголовага орла. Расія заўсёды мкнулася принижать и знищать соседей. Дякую за увагу.
Як живется у Беларуси? Щодня дискуссия слухачов на свободе.
Вся Беларусь у турме. Достатково двум милициантам скласти протокол, и ты в турме.
У Беларуси не больше, чем у других, если так разобраться. Надо такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску. 266-39-52.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминания супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио. На хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Украинские узброенные силы и национальная гвардия провели сегодня черговый этап антитеррористичной операции в Донецкой области. Город Славянск был атакован на досвідку и амаль цалком вызволены от боевиков. Сбитые два урадовые вертолеты, загинули два летчики и еще несколько войсковцев поранено. Журналисты, которые приедут в Минск осветлять чемпионат света по хоккею, отримают от белорусских правооборонцев спеціальний кейс. У ім буде інформація про політичних в'язнів. Дагэтуль нема виніков повторної експертизи на конт причини смерті 21-годового Ігора Птічкіна, який завчасно помер летась у Мєнським СІЗА номер 1. Поводля свояков Ігора збили до смерті. Улади шукають наркотичний слід.